Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитический час «Зеркало» в студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Дмитрий Медведев предложил ввести пост ответственного за Северный Кавказ.
Я вообще не представляю, что это будет за человек. Неожиданное решение, а там, где решение неожиданно, там оно не продумано.
Барак Обама прибыл в Токио. Афганская стратегия еще не ясна.
Трубы давно изношены. Любое повышение давления влечет за собой прорывы. На водоводе остаются нелегальные врезки.
Извините, в Цхинвале опять нет воды. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в Грузии убиты бывший министр госбезопасности и его супруга. Барак Обама начал поездку по Азии с визита в Японию. Мэр Москвы Юрий Лужков приехал в Сухуми. Бывший заместитель министра внутренних дел Грузии Томас Нинуа и его супруга найдены в пятницу убитыми в собственной квартире. Трагедия произошла в Тбилиси на улице Мицкевича. Соседи сообщили журналистам, что тела убитых обнаружил сегодня в квартире их сын. По словам соседей, они слышали два выстрела. Томас Нинуа занимал пост замминистра внутренних дел Грузии в начале 90-х годов. В 80-х годах он работал в органах госбезопасности. В 91-м году в течение нескольких месяцев возглавлял Министерство госбезопасности республики. С 2003 года он находился на пенсии. Президент России Дмитрий Медведев передал в ведение оперативного штаба Чечни право применять подразделения объединенной группировки войск на Северном Кавказе для проведения на территории республики контртеррористических операций. В указе, опубликованном в пятницу на официальном сайте Кремля, командующему объединенной группировкой предписывается выполнять указания руководителя оперативного штаба Чеченской Республики. В октябре руководство оперативным штабом было передано от МВД Республиканскому управлению ФСБ. В Грузии выявлены еще 7 заболевших свиным гриппом. Число заразившихся вирусом AH1N1 в Грузии за один день возросло с 51 до 58 человек, сообщает Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья. По данным ведомства, из 7 заболевших трое прибыли из Украины, один из Мальты, один из Италии, еще двое заразились на территории Грузии. Первые случаи заболевания вирусом свиного гриппа в Грузии были выявлены еще летом. Ранее Всемирная организация здравоохранения занесла Грузию в список стран, которым угрожает распространение гриппа AH1N1. В США, по предварительным данным, от гриппа, вызванного вирусом H1N1, погибли уже около 4000 человек. Эти цифры в 6 раз превышают прежние, объявленные центрами по контролю и профилактике заболеваний. По словам экспертов, новые данные базируются на более точной информации, поступившей из 10 штатов. Президент США Барак Обама начал поездку по странам Азии с посещения Японии.
Япония – первая остановка в ходе моей первой поездки по Азии в качестве президента. Я начал свою поездку с посещения Токио, поскольку союз между Соединенными Штатами и Японией – основа безопасности и процветания не только для наших стран, но и для всего Азиатско-Тихоокеанского региона.
Заявил Обама после переговоров в Токио с премьер-министром Японии Юкио Хатаямой. Хатаяма также подтвердил приверженность союзническим отношениям США, призвав их при этом наполнить новым содержанием. В ходе переговоров лидеры договорились, в частности, сотрудничать в борьбе с изменениями климата, в том числе при разработке энергосберегающих технологий. В ходе азиатского турне президент США посетит также Сингапур, Южную Корею и Китай. В Сухуми прибыла сегодня делегация правительства Москвы во главе с мэром Юрием Лужковым. Мэр Москвы Юрий Лужков считает Абхазию привлекательной для инвестиций. Об этом он заявил сегодня на встрече с президентом Абхазии Сергеем Багапшем. Планируется подписание соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарно-культурной областях между правительствами самопровозглашенной республики и Москвы, а также и меморандума о сотрудничестве в продовольственной сфере. Германия направит в Афганистан дополнительно 100 военнослужащих. Об этом заявил министр обороны Германии Карл Тадор Цу Гутенберг.
Я хотел бы сообщить, что в середине января наши новые военнослужащие до 120 человек прибудут в Кундуз, чтобы довести до конца подготовку афганских сил, а также чтобы дополнительно укрепить безопасность в районе Кундуза.
По словам министра обороны Германии, находящегося с визитом в Афганистане, они будут размещены на севере страны, как и основная часть из более чем 4000 германских военнослужащих, дислоцированных сейчас в Афганистане. Британский премьер Гордон Браун ранее заявил в интервью BBC, что надеется убедить союзников США и Британии по международной коалиции направить в Афганистан до 5000 новых военнослужащих. В Ульяновске, где произошел пожар на военном складе боеприпасов, есть погибшие и раненые, сообщили журналисты местной независимой газеты «Симбирский курьер». В то же время местные власти заявляют, что жертв нет, госпитализированы 10 человек. Из района происшествия эвакуированы свыше 3000 жителей, создан оперативный штаб по ликвидации последствий случившегося. Как сообщили в Министерстве обороны России, предположительно, пожар возник при утилизации снарядов, возбуждено уголовное дело. На Украине, где 17 января будущего года состоятся президентские выборы, Центральная избирательная комиссия сегодня завершает регистрацию кандидатов на пост главы государства. Получить статус кандидата в президенты Украины пытались более 80 человек. Многим из них Центр избирком отказал, поскольку они не внесли залог в размере 2,5 миллионов гривен, примерно 312 тысяч долларов. В списке кандидатов на высший государственный пост 18 фамилий.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Буквально 20 минут назад закончилось заседание Совета Безопасности Грузии. У нас в прямом эфире наш корреспондент в Тбилиси Нона Суварян. Нона, добрый вечер.
Добрый вечер. Приблизительно 20 минут назад, как вы уже отметили, закончилось расширенное заседание Совета национальной безопасности, которое проводилось в резиденции президента. Заседание открыл президент Грузии Михаил Саакашвили. По словам участников заседания, среди рассматриваемых вопросов были открытие пограничного пропускного пункта Казбеки-Верхний Ларс и ситуация в оккупированных регионах Грузии, в том числе освобождение 4 школьников из села Тырбниси. Также обсуждал вопрос создания Центра управления кризисами. Вот. Как я уже отметила, встречу открыл президент Грузии Михаил Саакашвили. Он затронул несколько вопросов. В своем выступлении президент затронул вопрос открытия границы. Он заявил, что переговоры с российской стороной по этому вопросу проходили в Армении при посредничестве армянской стороны. Он также затронул факт задержания подростков и заявил, что необходимо предотвратить подобные факты. По словам президента, важно то, что Евросоюз подключился к этому процессу освобождения детей. Президент считает циничным заявление России о том, что решение освободить детей или нет – это дело осетинской стороны. Президент говорил и о политической ситуации в стране. По словам Саакашвили, важен факт, что часть оппозиционно настроенных политиков согласились на диалог с правительством и при этом сумели достигнуть некоторых компромиссов. Примеров этого компромисса он назвал уже созданную группу, работающую над избирательным кодексом.
Луна, извините, пожалуйста, да. А были приняты какие-то решения конкретные?
О каких-либо конкретных решениях на данном этапе судить очень сложно, потому что по заявлению Эки Прошилашвили, председателя Совета Безопасности, о открытии Казбеки, пропускного пункта Казбеки-Верхний Ларс еще не принято решение по этому вопросу, и идут переговоры. Однако, после окончания встречи Джонди Багатурия, депутат парламента, заявил, что этот вопрос уже решен, и Казбеки-Верхний Ларс в будущем откроется при тех, в общем, пунктах, учитывая те пункты, которые были составлены в документе в Армении. И сейчас все зависит от российской стороны.
Спасибо большое, Нона, спасибо большое. Это был наш корреспондент из Тбилиси в прямом эфире Нона Суварян. В эфире радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитический час «Зеркало», в студии Демис Паландов. Разрешить ситуацию на Северном Кавказе, где почти каждую неделю убивают милиционеров, предпринимателей, правозащитников и чиновников, не удается уже очень много лет. В своем послании Федеральному собранию президент Медведев предложил ввести пост специального уполномоченного по делам Северного Кавказа, который бы подчинялся непосредственно президенту. Пока неизвестны ни ранг этого уполномоченного, ни его функции, ни даже место во властной структуре. О том, какое это может быть место, рассуждают наши коллеги в Москве Вадим Дубнов и Мумин Шакиров. Материал представляет мой коллега Олег Кусов.
Новость о введении должности, которую уже назвали начальника по Северному Кавказу, комментируют эксперты. Член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко полагает, что новая идея Кремля обречена на провал.
Я думаю, что тот человек, который это возглавит, это ведомство Северо-Кавказское, он, по сути, обречен, потому что если это невозможно было сделать за 20 лет, которые вот сейчас прошли, то неужели какая-то новая структура будет настолько эффективной, что все это решит? Я в это не верю, ведь люди-то одни и те же. Я вообще не представляю, что это будет за человек. Ну, по идее, это должен быть какой-то человек из Москвы, который не принадлежит конкретно ни к какой республике. Потому что если это будет местное назначение, один из президентов, скажем, то это, естественно, вызовет реакцию отторжения. А почему, например, тот человек, который заправлял, ну, условно говоря, Ингушетией, там, Чечной или Дагестаном, будет заниматься проблемами соседей? Республик. А почему не я? Это будет какое-то недоверие. Поэтому, если и будет назначенец, ну, это, по-моему, самое логичное, то только из центра.
Ни Рамзан Кадыров, ни Евкуров, ни другие северокавказские лидеры не обрадуются новому руководителю и куратору, если я правильно понимаю. И нет ли в этом какой-то вот внутримосковской тяжбы за влияние на Северном Кавказе?
Ну, вы знаете, что они почувствуют, что еще какой-то будет дополнительный промежуточный контроль. Есть Москва, есть ЮФО, еще появляется человек, перед которым они должны отчитываться. А простите, кому жаловаться, например, друг на друга? Вот этому новому назначенцу, Устинову, или непосредственно Кремлю? Это, по-моему, создает только лишнюю смуту. Уж больно много начальников тогда будет над северокавказскими президентами. Это им, конечно, не хочется.
Насколько вы верите в то, что эта идея будет реализована?
По-моему, для многих это было очень неожиданное решение. А там, где решение неожиданное, там оно не продумано. У меня такое ощущение, что оно будет откладываться. Во всяком случае, хорошо бы, если бы это было так. Если неожиданно появится, как чертик, какой-то человек, который немедленно возьмется за дела, ну, вряд ли это будет хорошо, тем более, ведь это не просто назначенец, там, знаете, сам Дед Мороз один стоит в лесу. Там нужна какая-то команда, а без этой команды назначенец, это, в общем-то, на уровне нуля.
Чеченский политолог Зайнди Чолтаев удивлен тому обстоятельству, что с кавказскими народами продолжают говорить с позиции силы.
А почему-то в центре длительное время доминировала идея, что для Кавказа нужна сильная рука. Это некая скрытая форма колонизации с представлениями о наместниках. На самом деле Кавказ – это очень компромиссное общество. Кавказцы чрезвычайно по своей организации внутренней договороспособные люди. Все решается консенсусом. И поэтому сейчас, меняя ситуацию на Кавказе, надо сделать так, чтобы был создан механизм консенсуса со всем обществом, а не с помощью каких-то страшных начальников, которых насадили на Кавказе, держать людей в подчинении, держать людей в страхе. Это не решение вопроса. Я не знаю, насколько все это будет реализовано, но его предложение создать такую схему на Кавказе, когда будет некий человек ответственный за Кавказ и будет подчиняться, судя по всему, напрямую президенту, он тем самым выбивает почву из-под ног тех, которые до сих пор вот создали эту страшную коррупционную ситуацию, ситуацию беззакония для начальников на местах.
Политолог Сергей Маркинов не верит, что в образе начальника на Северный Кавказ приедет человек, способный решить многочисленные проблемы региона.
Здравая идея в том, что должна быть действительно ответственная политика и должны быть персонально ответственные за ситуацию на Кавказе. Другой вопрос, что это не может быть ограничено одним человеком. Это должна быть системная ответственность институтов государства. А если говорить о каком-то особо ответственном на Кавказе, это напоминает, да простит меня, так сказать, Господь за некоторое богохульство, какую-то идею мессии. И такой человек появится, сказал Дмитрий Анатольевич. Что вот мессия какой-то появится и наведет порядок на Кавказе. Один человек не справится с ситуацией на Кавказе, для меня это очевидно.
Скажите, вот называются разные кандидатуры, вот Казак, Еделев, Гуцериев, называют и Сулеймана Каримова, и некоторые называли даже и Владислава Суркова, учитывая его чеченские корни. Вообще вопрос кандидатуры – это главный вопрос или все-таки это второстепенный?
Это важный вопрос, безусловно, но мне кажется, первостепенный вопрос все-таки не личность. Хотя, еще раз говорю, это действительно важно. Вот если Кадыров встанет, это будет одна ситуация, а Казак другая, да?
Это был материал Олега Кусова. Американский президент Барак Обама все еще не принял решение о стратегии в Афганистане. Эксперты считают, что поиск компромиссного решения затянулся. Сегодня Обама прилетел в Японию, а перед этим он выступил перед американскими военными на базе в штате Аляска. С подробностями корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Президент Барак Обама на пути в Японию сделал остановку в штате Аляска. Выступив перед военнослужащими базы ВВС Элмендорф, президент сказал: «Я не буду рисковать вашими жизнями, если в этом нет необходимости для жизненных интересов Америки. Если надо, Америка вернет вас домой». Обама заявил об этом на следующий день после того, как провел 8-ю по счету встречу в Белом доме с ключевыми членами кабинета и представителями Пентагона, на которой обсуждалась дальнейшая стратегия по Афганистану. В итоге встречи президент заявил, что его не устраивает ни один из четырех представленных ему ранее сценариев этой стратегии. Три из них предусматривают увеличение американского контингента в Афганистане в количестве от 20 до 40 тысяч военнослужащих. Обама распорядился все пересмотреть с точки зрения необходимого количества дополнительных военнослужащих и графика их пребывания в зоне боевых действий. По неофициальному утверждению одного из представителей администрации, президент хочет точно знать, каким образом и когда американские силы передадут ответственность за поддержание безопасности в Афганистане правительству этой страны. Судя по всему, Обама не намерен посылать существенное подкрепление в Афганистан до тех пор, пока не убедится, насколько надежным партнером является президент этой страны Хамид Карзай, правительство которого считается погрязшим в коррупции, и победа которого на недавних выборах продолжает сопровождаться обвинениями в массовых подтасовках голосов. Вот как комментирует поиск Обамой компромиссного решения по Афганистану старший сотрудник Института Брукингса в Вашингтоне Майкл О'Хенлон. Думаю, он верно осознает, что дело не только в численности военнослужащих. По сути, нахождение способа воздействия на Карзая должно стать критически важным, центральным элементом стратегии. Многие озабочены тем, что затяжка решения президента о направлении в Афганистан дополнительных войск придает процессу все большую неуправляемость. Но в то же время это может и положительно подействовать на Карзая, который, зная о мучительных спорах в Белом доме, поймет нежелание американской администрации бесконечно продолжать бросать силы на то, что не приносит положительных результатов.
Это был материал корреспондента Радио Свобода в Вашингтоне Алана Давыдова. А сейчас вернемся к северокавказской теме. Начальник Северного Кавказа в версии Дмитрия Медведева. Так можно назвать комментарий главного редактора Радио Эхо Кавказа Андрея Бабицкого.
Начальник Северного Кавказа, придуманный Медведевым и заявленный в качестве одного из стратегических направлений внутренней политики России, эта позиция уже на стадии замысла дает представление о беспомощности нынешнего президента, отсутствии у него реальных рычагов влияния на ситуацию. Северный Кавказ – регион, геополитическая судьба которого все в большей степени теряет определенность. Взгляд из внутренних районов России скорее склонен видеть в нем чуждую, искусственно присоединенную территорию, нежели неотделимую, связанную со страной неразрывными узами ее часть. У этого взгляда есть основания. Политическая модель власти, используемая северокавказскими элитами, по большей части лишь номинально является общероссийской. Родовой общественный уклад, огромное значение неформальных связей обычного права, часто несоотносимого с законодательством и волей федерального центра, создают параллельные параллельный уровень социального и политического быта северокавказских обществ. Степень несовпадения в управленческих практиках может меняться от одного субъекта к другому, но в целом регион остается непроницаемым для политических инноваций. Коррупция и бедность также имеют на Северном Кавказе свою специфику. Но все же основная проблема в другом. Как бы это ни отрицалось, на юге России идет война. Ее ход непредсказуем. Никто из серьезных экспертов не возьмется предугадать, как сложится ситуация через год или два. Останется ли вооруженное исламистское подполье периферийной силой, будет уничтожено или развернет масштабные военные действия по всему Северному Кавказу. Возможно ли любой вариант, поскольку никаких действенных рецептов модернизации, смены архаичных, насквозь прогнивших северокавказских элит у Кремля сегодня нет. Единственный на сегодняшний день считающийся успешным способ решения региональных проблем – это применение неограниченного репрессивного насилия в Чечне и удержание стабильности в рамках жесткой диктатуры, которая на фоне относительно мягкого российского авторитаризма кажется отголоском кровавого тоталитарного прошлого. Умиротворение Чечни едва ли не основной источник легитимности двух президентских сроков Владимира Путина. И едва ли премьер позволит кому-нибудь посягнуть на сложившийся в Чеченской республике порядок. Очень симптоматично, хотя это и может оказаться простым совпадением, что в день, когда Дмитрий Медведев объявил об учреждении должности северокавказского начальника, Рамзан Кадыров получил звание генерал-майора милиции. Можно предположить, что это такой способ дать понять во избежание кривотолков, кто будет старшим по Кавказу. Несколько лет назад Кремль уже пытался послать на Северный Кавказ государственников, задачу которого входило осовременить и даже несколько либерализовать политический облик региона. Дмитрий Козак не то чтобы не справился с задачей, но и больших успехов не добился. На уровне кадровых решений ему что-то удалось. В Кабардино-Балкарии, например. А в Ингушетии и Дагестане его решения были провальными. Но совершенно определенно он не сумел сформировать новые стратегические подходы. Понятно, что задача медведевского человека – предложить хоть какую-то альтернативу кровавым кадыровским экспериментам. В противном случае незачем было вообще затевать бодягу с новой должностью. Но сомнительно, чтобы Владимир Путин позволил кому-нибудь конкурировать со своим чеченским генерал-майором. Да и сам Кадыров конкурентов не слишком жалует, поэтому они долго не живут.
Это был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Сухуми прибыла сегодня делегация правительства Москвы во главе с мэром Юрием Лужковым. Мэр Москвы Юрий Лужков назвал Абхазию привлекательной для инвестиций. Впрочем, так считает не он один. О том, как российский бизнес приходит в Абхазию, рассказывает Инал Хашиг.
Российский бизнес в Абхазию начал приходить как бы очень осторожно еще 10 лет назад, и осуществлялся он обычными людьми, россиянами, которые, может быть, и не имели какого-то большого достатка, но по тем временам в Абхазии можно было купить, допустим, небольшой домик за очень смешные деньги, за 3-4 тысячи долларов. Долгие годы, до 2006-2007 года, это были, может быть, небольшие бизнесы, они приходили на свой страх и риск. Но вот последние два года с потеплением российско-абхазских отношений уже сюда стали заходить более крупные инвесторы. Тем не менее, сказать, что сюда уже приходят гиганты, разве что может идти речь о сотовых операторах, о Билайне и Мегафоне, которые имеют свои доли в двух компаниях, которые обслуживают население Абхазии, это Амобайл и Аквафон. Российский крупный бизнес сейчас как бы присматривается, и то есть все находится в процессе. Практически решен вопрос о том, что абхазские железные дороги отойдут РЖД. Уже Роснефти разрешили добычу нефти в абхазской акватории. Сейчас разрабатывается проект запуска Сухумского аэропорта. То есть российский бизнес активно осваивает абхазское пространство. Российские граждане, очень многие покупают здесь в Абхазии недвижимость, квартиры, частные дома, перекупают права на землю. Но, тем не менее, эти сделки, они на грани. Дело в том, что по абхазскому законодательству приобретать недвижимость, кроме граждан Абхазии, никто не имеет права. Есть возможность купить недвижимость через резидентов, какой-нибудь СП приобрело какой-нибудь особнячок, и в этом СП представлены граждане России. Ну вот, допустим, гражданин Иванов просто приехал в Абхазию, купил себе дом, официально это осуществить невозможно. Но есть куча всяких обходных моментов, россияне скупают здесь и квартиры, и участки земель, и очень много чего, и даже предприятий. Сама Абхазия очень маленькая, 8500 квадратных километров, то есть один раз можно купить, и нет уже этой Абхазии, собственно говоря. И учитывая малочисленность населения и то, что народ Абхазии пережил войну, и у него тягаться, допустим, в финансовых возможностях с представителями других государств, конечно же, таких возможностей нет. То есть есть очень много факторов, которые абхазское общество мобилизует на то, чтобы вот эти запретные механизмы, защитные механизмы, они присутствовали. На риторическом уровне очень многие политические силы выступают за то, чтобы бороться с такого рода явлениями. Вся проблема заключается в том, что даже те, которые обычно с больших трибун говорят о том, что продают землю и все остальное, многие из них тоже, к сожалению, участвуют вот в подобного рода сделках. Летом президент Сергей Богач, как бы намекая на то, что слишком много такого рода темных серых схем, заявил о необходимости разрешить россиянам приобретать здесь жилье. Но с тех пор каких-то движений к тому, чтобы запрет на приобретение недвижимости сняли, таких предпосылок пока не было. Хотя возможно, что после выборов вот эти ограничения будут по инициативе власти сняты.
Это был главный редактор «Чегемской правды» Инал Хашик. Мы продолжаем абхазскую тему. Андрей Бабицкий побеседовал с бизнесменом из России, который не пожелал назвать свое имя. Последние несколько лет он занимается покупкой и продажей земли в прибрежных водах самопровозглашенной Республики Абхазия. Как происходит торговля, каковы расценки и как российским гражданам удается обходить нормы внутреннего законодательства?
В Абхазии есть ограничения по продаже и покупке земли. Ее обращение, оно запрещено, когда речь касается не граждан Абхазии. Вот как удается людям из России обходить эти ограничения?
Ну, в Абхазии существует закон, что собственность, право собственности на землю, она принадлежит государству. И граждане, которые приезжают из России, из Украины, имеют два пути. Это покупка гражданства Абхазии, и после этого выделяется 6 соток в аренду с правом строительства, а свыше 6 соток – это в аренду на 25 или 49 лет. Второй путь – это создание юридического лица. Это юридическое лицо имеет право тогда тоже получать в аренду земельные участки. То же самое схема – 6 соток – это с правом строительства, остальное все на 25 или 49 лет.
В основном все-таки действуют схемы неформальные, взятки, личные контакты.
Ну, через взятки, личные контакты, это выделяются земельные участки большего размера, до там гектара или до двух гектаров, или участки, которые раньше кому-то принадлежали, но не оформлены были право собственности или право наследия. Более востребованные земельные участки, которые находятся в 500-метровой зоне от берега моря и 5-километровой зоне.
В последнее время звучат голоса в Абхазии о том, что российский бизнес сегодня скупает фактически все побережье, и скоро самим абхазам на побережье негде будет строиться, нечего будет купить.
Сказать достоверно, с точностью, что именно так происходит, это сложно. Хотя высказывания некоторых глав администрации, которые находятся ближе к границам России, присутствует такая идеология, что это должны приходить крупные компании, 3-4 компании, которым выделяются земельные участки и даже определяется стоимость одного гектара земли от 800 тысяч до 1 200 000 долларов за гектар. Вот такое пожелание у местной администрации, оно присутствует.
А вот вы говорили о покупке гражданства. Это официальная процедура или неформальная? И какие расценки?
Эта процедура происходит двумя направлениями. Значит, кто-то дает гарантии, что человек принимал участие в освободительной войне, помогал там и финансово, или еще что-то, ходатайство от них и получает гражданство. Но это стоит денег. Сумма варьируется сегодня уже от 10 тысяч долларов до 18 тысяч долларов.
С анонимным бизнесменом беседовал Андрей Бабицкий. В Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Тбилиси 22 часа 30 минут. Краткий выпуск новостей на Эхе Кавказа, в студии Любовь Баматова.
Бывший заместитель министра внутренних дел Грузии Томас Нинуа и его супруга найдены в пятницу убитыми в собственной квартире. Томас Нинуа занимал пост замминистра внутренних дел Грузии в начале 90-х годов. В 91-м году в течение нескольких месяцев возглавлял Министерство госбезопасности республики. Число заразившихся вирусом H1N1 в Грузии за один день возросло с 51 до 58 человек, сообщает Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья. По данным ведомства, из 7 заболевших трое прибыли из Украины, один из Мальты, один из Италии, еще двое заразились на территории Грузии. Германия направит в Афганистан дополнительно 100 военнослужащих. По словам министра обороны Германии, находящегося с визитом в Афганистане, они будут размещены на севере страны, как основная часть из более чем 4000 германских военнослужащих, дислоцированных сейчас в Афганистане. На Украине, где 17 января будущего года состоятся президентские выборы, Центральная избирательная комиссия сегодня завершает регистрацию кандидатов на пост главы государства. В списке кандидатов на высший государственный пост 18 фамилий. В Сухуми прибыла сегодня делегация правительства Москвы во главе с мэром Юрием Лужковым. Планируется подписание соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарно-культурной областях между правительствами самопровозглашенной республики и Москвы, а также и меморандума о сотрудничестве в продовольственной сфере. Президент России Дмитрий Медведев передал в ведение оперативного штаба Чечни право применять подразделения объединенной группировки войск на Северном Кавказе для проведения на территории республики контртеррористических операций. Президент США Барак Обама начал поездку по странам Азии с посещения Японии. В ходе азиатского турне президент США посетит также Сингапур, Южную Корею и Китай. Власти Турции объявили сегодня о новых мерах, направленных на улучшение положения турецких курдов после многолетнего вооруженного конфликта с курдскими боевиками. Как заявил, выступая в парламенте, министр внутренних дел Турции Бешир Аталай, в планы правительства входит снятие всех ограничений на использование курдского языка.
Новости представила Любовь Баматова. Послы стран-членов Европейского Союза завершили в пятницу официальный визит в Грузию. Сегодня они встретились с президентом Михаилом Саакашвили, представителями грузинского правительства, а также оппозиции. Сегодня же наш корреспондент в Тбилиси Олеся Вартанян выяснила, что миссия наблюдателей в Грузии получила возможность использовать снимки из космоса, чтобы следить за ситуацией в Южной Осетии и Абхазии. Подробности в нашем репортаже.
Большая часть дня для послов от 27 стран Европейского Союза прошла в обсуждениях дальнейших планов и возможностей европейской интеграции Грузии. Грузия уже входит в число официальных стран-соседей Европейского Союза и участвует в некоторых из европейских программ. Однако в грузинском правительстве этот процесс считают только начальным и выступают за его ускорение. Министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе сообщил сегодня на пресс-конференции журналистам, что в ходе встречи с послами они достигли окончательного соглашения, что договор об особом визовом режиме с Грузией будет подписан. Этот договор обсуждается уже несколько месяцев. Он позволит некоторым категориям грузинских граждан легче и быстрее получать визы для поездки в Европу, говорит Григол Вашадзе.
У этого соглашения есть и вторая часть, которая обязует нас, грузинскую сторону, привести наше законодательство и иммиграционную политику в соответствии с европейской.
Послы почти два часа провели на встрече с президентом Саакашвили. Для них накрыли столы с угощениями и грузинским вином. По информации президентской администрации, в ходе этой встречи они обсуждали вопросы безопасности в конфликтных регионах. Во время пресс-конференции посол, председательствующий сейчас в Европейском Союзе Швеции, Олаф Скук, еще раз подчеркнул заинтересованность Брюсселя в поддержании мира и безопасности в Грузии. По его словам, это в первую очередь возможно сделать за счет работы миссии европейских наблюдателей. Скук подчеркнул, что они будут продолжать требовать от России доступа европейских наблюдателей в Абхазию и Южную Осетию. На вопрос «Эхо Кавказа», собираются ли послы внести какое-то изменение в режим работы миссии европейских наблюдателей, Скук ответил.
Нам надо продолжать в Брюсселе обсуждать работу миссии. В прошлом, и это продолжается и сейчас, российская сторона выдвигала различные обвинения в отношении Грузии. И то, что миссия находится здесь, помогает опровергнуть или подтвердить те факты, которые стоят за этими обвинениями.
В ходе визита европейских послов представители грузинского правительства намеревались ставить вопрос предоставления миссии наблюдателей больше технических возможностей для слежения за ситуацией в Абхазии и Южной Осетии без непосредственного доступа на эти территории. Экат Кашалашвили, председатель Совета безопасности Грузии, сказала в интервью нашему радио, что такое наблюдение миссия могла бы проводить за счет снимков с космического спутника. Подобные снимки во время августовской войны позволили международным организациям подсчитать число горящих и разрушенных домов Южной Осетии и за счет этого, например, доказать, что там имела место этническая чистка в грузино-населенных деревнях. Сегодня глава миссии европейских наблюдателей в Грузии Хансьюр Хабер подтвердил «Эху Кавказа», что доступ к таким снимкам они получили. Говорит Хансьюр Хабер.
Только недавно мы сумели улучшить наш доступ к этим снимкам. Но эти снимки не могут дать нам полную картину, и по этим снимкам мы не можем точно узнать, сколько вооружения находится в двух отколовшихся республиках. Например, 26 августа глава вооруженных сил России Макаров сказал, что количество их вооружения не превышает 1700 человек, как было первоначально оговорено. Но мы не можем проверить эту информацию только при помощи снимков. И нам надо быть непосредственно там на месте, чтобы иметь возможность проверить эту информацию.
Это был репортаж нашего корреспондента из Тбилиси Олеси Вартанян. Президент Всемирного конгресса народов Грузии Александр Эбралидзе собирался учредить филиал руководимого им конгресса на своей исторической родине. Презентация филиала должна была состояться сегодня, 13 ноября. В рамках подготовки мероприятия в Тбилиси должен был прибыть директор российского филиала Всемирного конгресса народов Грузии Александр Кинтерая, однако его не пустили в страну. Перед эфиром я связался с Александром Эбралидзе и взял у него небольшое интервью.
Александр Васильевич, скажите, пожалуйста, вот сегодня появилась новость о том, что директора российского филиала Всемирного конгресса народов Грузии Александра Кинтерая не пустили в Грузию. Как вы считаете, почему это произошло?
Почему их не пустили? Ну, давайте так, есть факт. Не пустили Александра Кинтерая и не пустили двух моих коллег, исполнительного директора литературной премии имени Александра Невского, Марину Анатольевну Гусеву, и члена оргкомитета, ее супруга Александра Владимировича Белико-Гоненко. Я фиксирую только эти два факта. Комментарии здесь излишни, по-моему, абсолютно понятно все.
Выпады звучат не только в адрес организации, но и в ваш личный адрес. Я знаю, что вы подали иск о защите достоинства по поводу обвинения в том, что вы были организатором этого мятежа военного. Вы сами сможете приехать в Грузию, чтобы поучаствовать в суде?
Я хочу вам сказать, что одна из задач Александра Кинтерая как раз была подготовка, организационная подготовка моего приезда. Я должен был сегодня находиться в Грузии. Я по той причине, что вот моих коллег не пропустили, не пытаюсь это делать сейчас. В обязательном порядке я в Грузии в ближайшее будущее я приеду. Все, что касается данного процесса, то этот судебный процесс уже перекладывается второй раз. Было одно заседание 5 числа, было другое заседание 11 числа. Но, скажем так, я достаточно системно и организационно подкован, чтобы этот вопрос довести до конца. Кроме грузинского суда, я все-таки надеюсь, что грузинский суд правильно оценит и даст внятные, правильные, законные ответы на все те вопросы, которые поставили мои адвокаты. Если нет, есть европейские институты, и мы поставим, конечно, конечную точку в этом абсурдном и оскорбительном обвинении.
Возникает такое ощущение, что вы представляете угрозу. Как вы считаете, это политическая угроза? Может быть, ваши президентские амбиции каким-то образом сказываются?
Я скажу так, что я патриот своей страны, я патриот России, я патриот своей страны, я патриот Грузии. Быть патриотом Грузии не противоречит патриотству России. И сегодня я абсолютно убежден, что как никто другой не заинтересован в целостности и в единении русского грузинского государства, как Россия. Для России очень важно иметь внятного, понятного соседа, предсказуемого соседа на юге Кавказа. Поэтому я хочу вести исключительно прогрузинскую политику. И прогрузинская политика заключается, по моему глубокому убеждению, в территориальной целостности Грузии, в восстановлении добрососедских взаимоотношений с Россией. Прогрузинская политика заключается в том, чтобы вести эту линию не за счет ухудшения взаимоотношений с Соединенными Штатами. И на повестке дня обязательно должен стоять вопрос о членстве Грузии в Евросоюзе. Вопрос только в одном. Забыть про НАТО, забыть про военные западные базы, и Грузия должна быть нейтральным государством. Вот та позиция, которой я придерживаюсь. Все, что касается отношения сегодняшних властителей Грузии, это вопрос к ним.
Президент Всемирного конгресса народов Грузии Александр Эбралидзе. Прошло больше года после августовской войны, а число человеческих жертв в Цхинвале и селах Южной Осетии до сих пор неизвестно. Есть целый ряд подсчетов, которые различаются между собой в разы. И часто непонятно, на основе каких данных осуществлялись эти подсчеты. Российский правозащитник Александр Черкасов полагает, что игнорируется один из важнейших источников – интервью очевидцев. О том, какие выводы можно вынести из этих интервью, рассказывает сам Александр Черкасов.
Прошло больше года после августовской войны в Южной Осетии. Однако мы до сих пор не знаем, сколько же человек там погибло. Поначалу говорилось о тысячах, чуть ли не о 2000 убитых гражданских лиц. В итоге был опубликован список 365 погибших. Российский следственный комитет, работавший в Южной Осетии, сообщает о том, что погибли 162 человека. Однако не опубликовал список этих убитых жителей республики. Свои расследования проводили и правозащитники, официальные и неофициальные. Был даже создан специальный сайт osetinfo.ru, на котором собирались свидетельства якобы имевшего место геноцида осетинского народа. На этом сайте, кроме текстов, претендующих на звание аналитических, размещены также и 90 интервью с людьми, пережившими августовскую войну в Цхинвале и селах Южной Осетии. От этих 90 свидетельств не нужно отмахиваться, ведь это рассказы людей от первого лица, и они сильно отличаются от описания ужасов, известных по слухам или из телевизора. Взрослые люди чаще всего взвешивают каждое слово, отделяя увиденное от услышанного. Корпус интервью с конкретными людьми, рассказывающими о своей жизни в дни августовской войны, о смерти близких, это важный исторический источник. Итого в 90 интервью, опубликованных на сайте Osetinfo, изложены обстоятельства гибели 37 человек, личности которых можно по этим интервью с большей или меньшей точностью идентифицировать. Можно уверенно утверждать, что 14 человек из этих 37 фигурируют в списке 365 погибших, висящем на том же сайте. Относительно еще пятерых, можно предположить, что они фигурируют в этом списке погибших. Неточности или неопределенности в интервью или в списке не позволяют утверждать это определенно. Наконец, отсутствуют в списке 365 погибших 18 человек, перечисленных в интервью. То есть половина из тех, чью личность обстоятельства гибели можно установить по рассказам свидетелей. Таким образом, возникает вопрос о том, на каком основании, на каких источниках создавался этот список. Конечно, значительно меньше, чем первоначальные 2000 погибших, но все же. Очевидно, что собранный на сайте Osetinfo массив свидетельств от первого лица не использовался при его составлении или уточнении. Пересечение между списком и интервью не более чем случайность. Замечу также, что при составлении этого списка не была также использована учетная документация из Цхинвальской больницы, важнейший источник, к которому стоило бы обратиться в первую очередь. Пересечение-то там также случайно. Не менее существенное описание обстоятельств гибели этих 37 людей. Насколько они соответствуют утверждениям о геноциде осетинского народа в ходе пятидневной войны. Из 37 убитых 25 человек, то есть 2/3, погибли от осколков артиллерийских или реактивных снарядов, когда они находились в своих частных домах, квартирах и многоэтажных домах, во дворах, на улицах, в общем, на поверхности земли, они прятались в подвалах. Это жертвы массированных неизбирательных обстрелов города, о которых говорили сначала правозащитники, а вслед за ними комиссия Европейского Союза. Есть 5 свидетельств о гибели людей в бою. Еще 5 раз согласно массиву интервью, это мирные жители, застреленные грузинскими военнослужащими. Одна женщина погибла в машине, расстрелянной при попытке выехать из Цхинвали. Наконец, один мужчина скончался от сердечного приступа. Разумеется, каждая человеческая жизнь бесценна, и нельзя делать статистически значимые выводы из такого массива 37 погибших. Однако отметим, люди в самом названии сайта, поставившие себе целью доказать геноцид осетинского народа, скорее всего, должны были стараться собрать свидетельства, подкрепляющие это утверждение. Но на деле они доказали обратное. Десятки интервью содержат описание дней и ночей, проведенных в подвалах. Некоторые люди рассказывают, как к ним в подвалы заходили грузинские солдаты. Но нет ни одного свидетельства рассказа о преступлениях, совершенных этими солдатами, вошедшими в эти подвалы. 90 свидетельств на сайте Осет.Инфо говорят о том, что верна квалификация действий грузинской стороны как военного преступления, преступления против человечности, но отнюдь не геноцида.
Это был российский правозащитник Александр Черкасов.
Эхо Кавказа.
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Южная Осетия расположена на склонах главного Кавказского хребта. Ниже по течениям рек лежат населенные пункты, входящие в грузинский административный район. Вода приходит в эти грузинские селения сверху, то есть с южно-осетинской территории. После августа 2008 года эта вода практически перестала поступать. Грузинские крестьяне, спасая урожай, стали рыть скважины, рассказывает наш корреспондент Кристина Ташкевич.
В регионе, где местные жители все свои надежды возлагают на скудные сельскохозяйственные угодья, вода и вправду на вес золота. Хотя вот уже несколько лет бесперебойное водоснабжение стало для конфликтного региона роскошью. До августовских событий 2008 года проблема водоснабжения всегда остро стояла в зоне конфликта, так как обе стороны получали воду из одних и тех же источников. На протяжении нескольких последних лет грузинская сторона обвиняла осетинскую в перекрытии воды, а власти самопровозглашенной республики, в свою очередь, обвиняли грузин в создании незаконных врезок на водопроводах. Один из консультантов, работавших над проектами реабилитации системы водоснабжения в рамках программы БСЕ, Гела Зузиашвили, говорит, что после августовской войны проблемы водоснабжения в регионе актуальны как никогда. В приграничной зоне, по словам Зузиашвили, грузинские села плохо обеспечиваются как оросительной, так и питьевой водой.
Можно сказать, что питьевая вода, которая подавалась с той стороны уже условной границы, оттуда практически не поступает. Перерезана эта труба, которая переходит на грузинскую территорию, и вода не поступает.
По словам эксперта, в грузинских селах стали делать скважины, чтобы получить питьевую воду. Остаются проблемы и с оросительной системой. Терефонская оросительная система – одна из самых важных в Грузии. По оценкам ОБСЕ, в свое время канал смог орошать водой примерно 29 тысяч гектаров. В данный момент в Терефонском оросительном канале, который берет свое начало в Цхинвале, воды почти нет. По словам Зузиашвили, если ситуация не изменится, у местных жителей не будет весной запасов воды. воды для орошения своих угодий.
Сейчас просто не сезон, невелика беда, как говорится. Но если, допустим, такое случится в июне, июле, в августе, считайте, что у нас не будет просто урожая.
По словам эксперта, все головные сооружения растительной системы находятся на территории, контролируемой юго-осетинскими властями. А значит, в случае аварийной ситуации грузинских специалистов будут попросту связаны руки. В Грузии уже начали искать альтернативные источники водоснабжения. В случае с оросительной системой Зузиашвили считает, что новое головное водозаборное сооружение, которое сейчас строится в русле реки Большой Лиахви, станет аналогом сооружения в Цхинвале, которое снабжало конфликтный регион оросительной водой. Он считает, что новое сооружение сможет снабжать водой все села по обе стороны так называемой границы с Южной Осетией. В рамках проекта экономической реабилитации зоны конфликта, которое осуществляло ОБСЕ, до августа 2008 года были начаты некоторые проекты по реабилитации системы водоснабжения в регионе. Был отремонтирован водопровод к Суиси-Дисеви, а также вода пришла в такие села, как Авневи, Нули и Кимаси. Были проведены и подготовительные инженерные работы по реабилитации других участков системы.
Эти проекты, которые на самом деле успешно делались, все расчеты, все данные были собраны, это очень кропотливая работа была проведена, но, к сожалению, проекты остались на бумаге, и дело пока не сделано.
О проблемах с водой в Ахалгорском районе нам рассказал председатель администрации района Автандил Хочешвили. По его словам, район остался без воды после последней аварии.
Новые моторы, которые мы поставили, сгорели, потому что их использовали бездумно. Насколько я знаю, их отвезли в Цхинвали на ремонт.
По словам Хочешвили, реабилитация коммуникации в районе не была закончена из-за начала августовской войны.
Мы не закончили реабилитацию. Провели новые коммуникации, и когда собирались сюда делать, они ворвались и заняли район.
В свою очередь, глава уже де-факто администрации Ахалгорского района Алан Джусоев недавно пригрозил оставить грузинские села района без воды, обвинив грузинскую сторону в неполноценной подаче электроэнергии в район.
Скорее всего, мы тоже будем принимать меры. И эти меры абсолютно не связаны никак с ущербом, скажем так, грузинскому населению. Нет, просто прежде всего приоритет – это наше население, а потом уже, если нашему населению плохо, то мы должны принимать меры, чтобы улучшить эту ситуацию.
Проблемы с водой стали постоянной головной болью и жителей Цхинвали. В начале ноября город остался без воды в результате аварии на водоводе Эдис Цхинвали. Власти самопровозглашенной республики сообщили, что авария произошла в Джавском районе из-за разрыва труб. Причиной аварии юго-осетинские власти назвали изношенность труб и сильное давление. Водоснабжение восстановили через несколько дней. Хотя, как передает наш корреспондент из Цхинвали, мэрия Цхинвали обратилась к жителям с просьбой соблюдать экономию расходования воды.
Это был наш корреспондент из Тбилиси Кристина Ташкевич. А сейчас мы предоставим материал Тамары Тирашвили, нашего корреспондента в Цхинвали.
В Цхинвале уже двое суток нет воды. Опять она иссякла в трубах главного водовода Эдис Цхинвал. По официальной версии, на одном из отрезков водного пути по течению реки Лиахва сошла лавина, которая накрыла магистральный водопровод. В результате аварии труба получила серьезные повреждения. Из-за естественного смещения почвы в некоторых местах водопровода тоже прорвало трубы. Вода стекает в Большую Лиахву, пополняя ее воды, но не доходит до домов и квартир людей. Ремонтники устраняют неполадки. Вода в отдельные районы Цхинвала уже сегодня стала поступать. Выручает вспомогательный водовод в селе Домак. Без него население Цхинвала в периоды аварии на главном водоводе вообще бы сидело без капли воды. Как часто бывает в таких случаях, одна проблема влечет за собой остальные. Трубы давно изношены. Любое повышение давления влечет за собой прорывы. На водоводе остаются нелегальные врезки. До прошлого года их было еще больше, поскольку их делали жители грузинских сел, расположенных между Джавой и Цхинвалом. После августа прошлого года, когда грузинское население покинуло эти места, ремонтники попытались врезки заделать. Но врезки продолжают делать и сегодня жителям селения Хейти. И без того изношенные трубы просто не выдерживают многочисленных врезок и латок. Трубы лопаются очень часто. На водоводе Эдис Цхинвал аварии происходят с частой периодичностью, вызывая раздражение у населения. Власти успокаивают жителей Цхинвала тем, что для решения проблемы с поступлением воды в Цхинвал на трубопроводе Эдис Цхинвал ведутся дополнительные работы по проведению новой водной линии.
Наш корреспондент в Цхинвале Тамара Тирашвили.
Голоса.
А теперь наша рубрика «Голоса». На этот раз из Батуми. Наш корреспондент поинтересовался, как местные жители относятся к претензиям бывшего главы Аджарии к Грузии.
По-моему, наше правительство поспешило, когда выдало санкцию о экспроприации имущества Абашидзе. Из-за того, что такое выносит всегда суд, а судебное заседание проводится после того, когда проводится следствие. У следствия есть документы, которые по-всячески показывают, насколько человек злоупотреблял своим должностью и насколько он государству повредил, можно сказать. Первые минуты, когда Абашидзе уезжал, ему дали гарантию неприкосновенности. И сейчас не идет разговор о том, что, в чем он повинился, какой вред или ущерб он государству принес. Главное, что все параметры, которые должен определять человека, свою винность или невинность, вот эта процедура была не учтена.
Справедливо будет все, если он добьется своего права. Докажет, что он прав, тогда проблема не будет, по-моему. Справедливо должен быть, процесс пройдет, думаю, все впереди.
По-моему, он не должен приехать сюда вообще. Все дни, что тут творилось в этом месте, мы на полу лежали, когда они стреляли все вместе. Что было, я даже не могу понять.
Несмотря на то, что в истории Грузии Аслан Абашидзе остается одиозная фигура, и мы помним многие его незаконные действия против Грузии, против грузинского так и народа, так и против населения Автономной Республики, если были нарушены права, которые установлены и Конституцией Грузии, и многим международным актам, то он имеет полное право на реабилитацию.
Ну, он не сможет, чтобы он выиграл. Не выиграет. Поэтому, если люди захотят, тогда другое дело, Мара. Не захотят его. Между прочим, он мой сосед был. Мы вместе воспитались в одном дворе.
Конечно, что имел, должен вернуть.
Одно дело, когда отношение к Аслану Абашидзе, скажем, общество может быть радикальное. Но второе дело, когда человек должен нести наказание не по заключению общества, а на основании судебного решения. Посему я не знаю, какое решение примет Страсбургский суд, но Аслан Абашидзе и его адвокаты посчитали, что те действия, которые правительство Грузии проводило в отношении Аслана Абашидзе, были незаконны. Если Грузия проиграет этот суд, будет очень жаль, потому что первое, то, что как я налогоплательщик должен буду выплатить там сумму, там, выплатить деньги тому человеку, которому я как гражданин, скажем, имею большие претензии в тот период, когда он правил Аджари, потому что кроме, скажем, нарушения закона, еще он в последнее время пропагандировал каких-то читах сепаратив. Так что будет очень неприятно, когда придется заплатить человеку, который, по моему мнению, не совсем действовал в рамках закона. Это по моему мнению.
Да, он должен вообще сюда приезжать, потому что у него жена же похоронена здесь, да. И все родственники здесь. Он, по-моему, заслуживает, чтобы приезжал хотя бы, и что был, ну, если не жил, приезжал.
Голоса. Это были голоса из Батуми. Аслан Абашидзе подал в суд в Страсбурге на Грузию, чтобы она возместила ему материальный ущерб. А сейчас продолжаем. Министр финансов стран Евросоюза на встрече, состоявшейся в эти дни в Брюсселе, приняли решение поднять цены на табачные изделия. По их мнению, повышение цен на сигареты может сократить число курильщиков. Минимальный уровень акцизов во всех странах европейского сообщества теперь составит около 90 евро за 1000 сигарет, рассказывает наш корреспондент в Брюсселе Георгий Эрадзе.
Повышение цен на сигареты сократит количество курящих, считают министры финансов стран ЕС, которые на днях в Брюсселе договорились поднять цену на табачные изделия по всей территории Евросоюза. Суть договоренности заключается в том, что с 2014 года минимальный уровень акциза во всех странах ЕС вырастет до 90 евро за 1000 сигарет. При этом правительства стран ЕС должны будут выделять на здравоохранение не 57, а 60% сборов табачного акциза. Европейские министры также считают, что акцизы нужно повышать не на треть, а в 10-15 раз. Отныне по всей территории Евросоюза сигареты будут стоить 7-8 евро, и в течение 10 лет существенно вырастет налог на жевательный табак. При этом министры финансов Евросоюза договорились ввести переходный период для Болгарии, Эстонии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши и Румынии, чтобы резкое повышение цен не вызвало недовольства среди курильщиков. Таким образом, руководство ЕС собирается ввести борьбу и с курением, и с нелегальным ввозом табачных изделий из стран Восточной Европы. Надо сказать, что на сегодняшний день черный рынок Франции, Бельгии и Германии переполнен польскими, эстонскими и болгарскими сигаретами. Ситуацию осложняет и тот факт, что многие жители западноевропейских стран едут в Польшу, в Болгарию и в Чехию покупать дешевые сигареты. Подобная практика стала особенно популярной в последние 10 лет. Георгий Нерадзе для «Эхо Кавказа», Брюссель.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало». С вами был Демис Паландов. Всего доброго.